Бородатого времени суток, дорогие друзья, очередной специальный выпуск подкаста Бирдикаст, и сегодня мы говорим о теме, которая так или иначе связана с научным направлением. Я думаю, вы могли догадаться, потому что слышите мой голос, а не голос Сережи Епихина, который нас в последнее время записывает спешлы. И сегодня у нас очень интересный гость, очень интересная тема. Это Михаил Шалыгин. Привет.
Здравствуйте.
Давай в двух словах расскажи, чем ты занимаешься, потому что у тебя достаточно такое громоздкое описание профессии, но если попытаться его упростить, то ты управляешь роботами. Это если затравочку, но давай как-то более подробно этот момент.
Да, но если говорить про официальное название, то называется она полностью моя специальность «клинический специалист по роботической системе Da Vinci». Если коротко и собрать все мои функции в одну кучу, то получается, что задача – это просто обеспечение правильной работы роботической системы в операционной. То есть, начиная от того, как хирург за ней сидит и ей управляет, и заканчивая тем, как робот взаимодействует с пациентом, когда он уже на операционном столе. Помимо этого, в мои задачи входит поддержка работы стороннего оборудования, которое находится в операционной и не является, скажем так, частью системы. Это взаимодействие и обучение с младшим медицинским персоналом, который так или иначе тоже подает расходный материал на роботы и просто с ним тоже взаимодействует.
Наверняка для многих слушателей, которые не слышали раньше о такой системе, для них откровение, что оказывается в медицине есть какие-то роботы, и тем более они вот есть, знаешь, как-то под рукой где-то у нас вот в какой-нибудь больнице, в госпитале и так далее. А можешь вообще в двух словах рассказать вот текущее состояние проникновения роботов в медицину, насколько это частое какое-то понятие, что вообще считать роботом, то есть, я не знаю, считать ли какой-то рентгеновский аппарат или МРТ тоже роботом, как это все классифицируется?
Да, на самом деле роботов намного больше, чем нам кажется в медицине. В последнее время так вообще их становится с каждым днем буквально больше и больше. Даже у нас в России их достаточно большое количество, но все равно недостаточно. Я могу по цифрам так сказать. Конечно, впереди, наверное, на планете больше всего систем вот этих вот роботических и экспериментальных находится в США. Если говорить про нашу роботическую систему, нашего героя сегодняшнего рассказа Da Vinci, то в США их около 4000 систем, а на Европу, получается, западную преимущественно Европу приходится от 300 до 400 систем. В России сейчас вот 30 роботов у нас находится.
Это именно тех, которыми ты управляешь, да?
Да, это именно Da Vinci. Что касается других роботических систем, да, вот есть хороший вопрос, что считать за робота? Потому что у нас есть много, на самом деле, определений для робота, да, то есть это либо система, которая повторяет человеческие движения, где-то в определениях у нас написано. Также я помню, есть определение ЧАПИКа, то есть это автоматическое устройство, созданное по принципам распознавания, удержания и перемещения объектов во вредной, опасной или других средах, предназначенное для осуществления различного вида операций, которое действует по заранее заложенной программе и получает информацию о положении и состоянии окружающего пространства посредством датчиков. То есть вот есть такое еще достаточно громоздкое определение. Я могу так сказать, что в принципе роботической системой можно назвать все, что имеет как бы еще свои внутренние процессы по перепрограммированию, скажем так, человеческого движения в роботическое или механическое движение.
То есть, грубо говоря, робот в медицинском плане, ну, давай очертим вот такие границы, это получается что угодно, что осуществляет какие-то манипуляции, которые можно задать извне.
Да, по программе, либо которые будут по программе себя позиционировать за счет каких-то показателей извне.
Вот смотри, в каких областях еще могут применяться роботы, может, в каких-то они уже применяются, потому что хирургия – это, наверное, такая самая очевидная область, в которой мы представляем себе, что вот робот что-то делает. И думаю, многие там видели небольшие там кусочки видео, в свое время по интернету расходились, как там робот зашивает кожицу на виноградинке.
Это как раз робот Da Vinci был, да.
Если вы видели подобное видео, про него сегодня пойдет речь. Касательно дистрибуции вообще роботов по миру, наверное, первая страна, в которой ожидаешь все-таки увидеть роботов, ну, в моем таком достаточно стигматизированном воспитании, это все-таки Япония. У тебя есть какая-то информация, что там происходит?
В Японии, да, действительно большое количество роботов, но роботы там чаще всего играют роль сестринского персонала, потому что это достаточно тяжелая профессия, ее заменять порой нужно, потому что это очень вредный труд. Сам как бы я врач по образованию и видел этот труд. Это на самом деле, конечно, машина там требуется, да, то есть это В Японии, я знаю, есть робот-сестра, которая следит за пациентами, которые перенесли операцию. Вот буквально там сутки назад их перевели в стационар, и робот за ними наблюдает. То есть, он оценивает их сердцебиение, он оценивает их состояние там, каких-то показателей, и банально у него есть какие-то эмоциональные там, проявления. Он поддерживает пациента, когда он там просыпается, приходит в себя. То есть, робот его может успокоить своим голосом, а там он уже заранее запрограммирован. Знаю, что есть роботы, которые распределяют по назначениям докторов лекарства. Да? То есть, например, в той же Японии у них очень развито послеоперационное либо предоперационное назначение. То есть, для каждого пациента готовится такой кейсик. И робот, согласованно там, показаниям доктора, выбирают таблетки в необходимом количестве и закладывают в эти кейсы. Все, что требуется пациенту, это просто подойти на пункт раздачи, забрать кейс со своим именем, и там уже будут таблетки в нужной дозировке, в нужном количестве.
Смотри, а когда, в принципе, начали роботы в медицину проникать? Потому что я не представляю себе историю всего этого действия. Для меня наличие вообще роботов, вот когда мне сейчас об этом говорят в медицине, кажется, вроде как бы, знаешь, все само собой разумеющееся, потому что, ну, а почему бы и нет, конечно, да, у нас есть куча машин, которые выполняют работу, особенно какую-нибудь высокоточную работу, ну, например, то, что, я не знаю, какой-нибудь робот собирает автомобиль на конвейере, ни для кого не новость, но тот момент, когда это проникло в медицину, я просто, видимо, недостаточно углублялся в тему, не осознавал этот момент. Как давно это вообще движуха идет?
Ну, скажем так, подготовительные этапы по внедрению роботов в медицину, они начались достаточно рано, да, то есть у нас война – лучший двигатель прогресса, а холодная вода, война тем более. То есть начались, скажем так, вот эти вот процессы по медленному попыткам внедрения роботов в медицину, я думаю, где-то в середине 70-х, начале 80-х годов. Тогда у нас случился инцидент в Вьетнаме, и американское, прежде всего, американское руководство тогда было заинтересовано в том, чтобы обеспечивать вот эту вот хирургическую помощь, не рискуя жизнями хирургов. Тогда поступило предложение от Стэнфордского университета разработать на основе их роботической руки вот такой вот манипулятор. Смысл был достаточно простой. Это так называемая телемедицина. Хирург сидит на авианосце где-нибудь там в море, и по оптическому кабелю передается вся информация на консоль пациента, который находится там на фронтовой линии, да, и оперирует пациента. Хирург в безопасности, машина передает точное движение на пациента. Казалось бы, идеальная ситуация, однако в рамках технологий 80-х и, там, скажем, конца 80-х это было достаточно сложно реализовать. Однако та интеллектуальная собственность, которую накопил Стэнфордский университет и другие компании, которые над этим работали, оно в будущем, конечно, преобразовалось и в такой уже, скажем, достаточно сильный проект, который назывался «iZOP». iZOP – это была роботическая рука, которая ничем таким специфическим на фоне современных технологий, конечно, не выделялась, но для лапароскопической хирургии, где хирург должен стоять рядом с пациентом и своими руками примерно там на длительный период держать какие-то инструменты, камеру, iZOP очень сильно помогал тем, что удерживал именно камеру. То есть, хирург управлял инструментами своими руками, а робот удерживал для него камеру и показывал там необходимый для него в данный момент там, участок операционного поля. То есть, вот эта технология какое-то время подержалась в начале 90-х, а потом в середине 90-х появилась технология Zeus. Это уже технология, которая выросла из разработок NASA. NASA планировала тогда свои вот эти вот тоже роботические системы внедрять в систему Shuttle для того, чтобы, как многие вот сейчас, кстати, ошибочно считают, миф это такой необычный, чтобы делать операции в космосе. То есть, была такая задумка, да, то есть, у какого-то, видимо, журналиста, что давайте мы сейчас напишем, что вот эти вот технологии НАСА, да, предполагались для, там, допустим, длительных путешествий в космосе, чтобы не отправлять врача в экспедицию, то есть, врач будет сидеть на Земле, а робот будет выполнять операцию на космонавтах там, на каком-то удаленном расстоянии. Однако многие забывают, что, ну и не то чтобы забывают, они просто не знают, что в невесомости выполнять какие-либо операции практически невозможно. Здесь гравитация играет вот сейчас на Земле для нас очень важную роль, потому что любой разрез превращается в ночной кошмар, да, потому что кровь не стекает никуда, по, да, там, законам гравитации, она остается как вот такая взвесь в пространстве. Поэтому никогда НАСА не предполагало использовать роботов в космосе. Это, прежде всего, предполагалось для каких-то очень тонких работ в местах, куда рука астронавта просто не могла залезть. Потому что не забываем, что костюм астронавта – это еще один космический корабль, внешняя оболочка, в которой очень тяжело двигать вот своими кистями, пальцами. Поэтому роботические руки там, конечно, всего, ну, они были бы крайне необходимы. Вот. И вот это вот у меня такой достаточно сильный флешбэк в прошлое, да, развитие системы Зевс. То есть НАСА эти, скажем, свои знания в какой-то момент аккумулировали и подарили их военным повторно уже в середине 90-х, но на тот период военные не особо заинтересовались и просто положили это, как это сказать, в долгий ящик. И можно сказать, что в развитии вот именно роботической хирургии, да, и вообще роботов в медицине, наверное, самый важный год – это 1995-1999. В этот период компания вот Intuitive, за которую мы сегодня тоже будем рассказывать, она собрала в себя интеллектуальную собственность трех компаний – Зевса, Айзопа и компании Puma. Puma – это не тот спортивный бренд, который сейчас выпускает, да, у нас там кроссовки и одежду. Это была фирма, которая выпускала роботические руки небольших размеров, которые успешно использовались в нейрохирургии. У нас есть такое понятие, как, скажем, кибернож, да, когда нам нужно направить излучение тонким пучком на опухоль в головной мозг. Когда нет возможности вырезать большой пласт тканей, мы можем просто направить тонкий луч, скажем так, излучения куда-то на какую-то определенную глубину, и тогда мы уничтожаем раковые клетки внутри мозга, не повреждая его. И вот тогда система Puma, да, вот эти вот роботические руки, они были как нельзя кстати, потому что точно выверенные их движения, они помогали удивительным образом вот, правильно настроить вот эту всю систему. И в итоге в 99-м году компания Intuitive создает нулевой прототип Da Vinci и пытается его потихоньку использовать. Так что я могу сказать, что, отвечая на этот вопрос, опять же, коротко сжимаю его в какую-то однообразную массу, да, то есть первоначально роботы начали внедряться в 70-х, 80-х.
Хорошо, скажи, пожалуйста, тогда, вот мы упоминаем роботы конкретного Da Vinci, во-первых, потому что ты с ним работаешь, но есть ли у него какие-то конкуренты, или он монополист на этом рынке? Если есть конкуренты, чем они, соответственно, отличаются?
Безусловно, конкуренты есть, сейчас их появляется все больше и больше, потому что, собственно, другие фирмы и институты, да, которые занимаются этой проблемой, они видят, что это достаточно выгодно развивающееся направление. Могу из последних технологий, наверное, выделить три. Это Cambridge Medical Robot. Он очень похож на Da Vinci, но у него немножко другая архитектура системы. Это, наверное, я лучше расскажу чуть-чуть попозже, когда буду описывать вообще сам принцип работы, да, системы Da Vinci. Ну вот Cambridge Medical Robot, потом очень хорошая фирма, точнее, прототип фирмы Auris разработала и показала, тоже очень такой достойный проект, который, мне кажется, войдет на рынок неплохо, так смело. И есть еще один третий персонаж, фирма Transenterix она называется, он уже давно находится на рынке, но у него не очень хорошо идут дела, да, то есть это не роботическая хирургия, это скорее автоматизированная лапароскопия, то есть это вот здесь еще надо правильно поиграться терминами, чтобы объяснить, что есть что.
Давай тогда перейдем уже непосредственно, наверное, к роботу, с которым ты работаешь. Можешь в таком верхнем уровне объяснить, какие функции выполняет робот и, соответственно, грубо говоря, что он может в принципе делать?
Да, ну, чтобы у слушателей тоже было понимание, что из себя представляет эта система, я ее, наверное, просто коротко опишу, да, из чего она состоит. Почему мы ее называем именно система, да, то есть не просто робот Da Vinci, а именно вот система, роботическая система, потому что есть три элемента в ней. Это консоль хирурга, за которой хирург сидит, через которую он управляет манипуляторами и через которую он может вообще обозревать операционное поле. Затем у нас есть видеостойка, которая является промежуточным звеном между консолью хирурга и консолью пациента. Это головной мозг всей системы. То есть там находятся все процессоры, там находится оптический центр, да, где обрабатывается изображение и через которое обрабатывается движение хирурга и транслируется на манипулятора. То есть я правильно сказал, консоль хирурга, видеостойка и консоль пациента. Все эти три элемента посредством оптических кабелей оптоволокна соединены между собой через видеостойку. То есть, представьте себе, да, такой вот, как у вас у компьютера есть вот эта вот тауэр, да, башня, в которой находится у нас процессор, видеокарта. И теперь представьте, что вот от этой башни отходят два кабеля, да. Один к рукам, которые руки будут соединяться с пациентом, а другой провод уходит к консоли, за которой сидит хирург. Одно из преимуществ, кстати, вот этой системы, это именно то, что он сидит. Многие хирурги, да, и в открытой хирургии, и лапароскопические, они чаще всего стоят. Операции сложные бывают по 5, по 6 часов, поэтому вот, многие записывают роботическую систему Da Vinci, вот именно сидячий образ жизни, если так можно его назвать. Помимо прочего, у хирурга в данном случае есть бинокулярное трехмерное зрение, да, поскольку у нас два оптических канала на камере у робота, хирургу не нужны какие-то специальные там устройства, очки, чтобы видеть трехмерное изображение. То есть он просто прикладывается к окулярам, и за счет того, что на два глаза подаются, собственно, разная глубина изображения, у человека получается такое трехмерное изображение. Из-за манипуляторов у него есть два джойстика, за которые он берется руками, как за два пинцета, и под ногами у него есть педали. Педали выполняют разную функцию, то есть это управление камерой, это переключение между основными и ассистентскими руками, это управление энергетическими устройствами, под этим я подразумеваю так называемые монополярные либо биполярные энергии, да, когда мы можем их использовать для того, чтобы либо рассекать ткани, либо их запекать, чтобы не было обильного кровотечения. И, наконец, главный герой, да, во всех вот новостях, чаще всего главный акцент делается на консоли пациента. Это вот такая конструкция, достаточно массивная. Внешне она выглядит как центральная колонна, на которую подвешены 4 роботические руки. Но нужно здесь сделать важную оговорку, потому что у Da Vinci есть 4 основных поколения системы, и все они между собой немножко различаются. Но в основе всегда имеются 4 роботические руки. То есть одна рука всегда идет на камеру, две основные руки и третья – это рука-ассистент, которую хирург тоже управляет, может либо создавать тракцию, либо, проще говоря, поднимать, оттягивать ткани в разные стороны, да, чтобы не напрягать в этот момент ассистента, у которого рука может дрогнуть, либо там дрожать от напряжения, да, когда держишь ткань там, в течение 4 либо 5 часов. Но тут никаких сил не хватит и опыта, чтобы вот просто удерживать ее очень, скажем так, спокойно. Роботическая система, многие еще, у них есть такой миф, да, что робот сам делает операции. На самом деле нет. Хирург в этом случае все равно играет важную роль. Робот в данном случае транслирует его движения, масштабирует их и переносит внутрь пациента. То есть это просто очень сложный инструмент, но тоже, который имеет, скажем так, свой разум. То есть если у хирурга происходит дрожание рук, да, тремор так называемый, робот их все равно будет сглаживать и конвертировать в гораздо более такие спокойные движения. В то же время, когда ну, мы с вами да, вот работаем над какими-то мелкими деталями, у нас все равно невольно создается желание сделать более широкое движение. Внутри пациента, когда мы работаем на сосудах, органах, нервах, этой возможности нет. Чтобы не случилось ничего там страшного в этот момент, у робота вот есть это соотношение, так называемое масштабируемость движений. То есть вы можете сделать движение в бок, там, скажем, на 5-6 сантиметров, робот их конвертирует в 2 сантиметра. И таким образом у нас вот хирург, точнее, за консолью хирурга работает так, как если бы он работал прямо перед собой, да, вот, я не знаю, собирая какую-нибудь деталь лего, робот это все конвертирует в микрохирургию.
Слушай, у меня есть тогда такой немножечко философский, возможно, вопрос, который отходит в сторону от конкретного робота, и, скажем так, если мы говорим вообще про роботов, которые применяются в хирургии, насколько нужна антропоморфность в какой-то степени таким роботам? Потому что здесь я вижу несколько вариантов. Ну, то есть, во-первых, раз у нас все еще это делает хирург, как ты говорил, да, вот у нас есть два оптических канала, которые приходят в глаза, и то, что видит робот, должно как-то транслироваться в зрение непосредственно хирурга, поэтому ну, здесь какой-то тоже есть антропоморфный момент. То есть, у робота должно быть два так называемых глаза, которые бы как-то передавали картину хирургу. Точно такая же антропоморфность такая прослеживающаяся есть, и вот в определении вообще, которое мы даем манипуляторам, то есть это какие-то руки, ну, в моем представлении они все-таки выполняют функции, похожие на человеческие руки, и действительно, раз ими управляет хирург, раз он транслирует свои какие-то движения, то они тоже должны превращаться в движения какие-то, которые похожи на движения рук, которые, кстати, я не знаю, там, используются ли какие-то инструменты те же самые, подозреваю, что нет, ну, в смысле, что может ли робот оперировать теми же инструментами, что оперирует человек?
Может.
Вот. То есть, это тоже какой-то, ну, то есть, получается, важный момент, потому что, чтобы не изобретать под каждого робота свой набор инструментов, который для него будет проприетарный, а можно имитировать какую-то человеческую руку и использовать ей, ну, в какой-то степени, понятно, использовать те же самые инструменты. Но в то же время, если вот дать волю фантазии, то, особенно в каких-нибудь, знаешь, там, фантастических фильмах, где есть такая капсула, и капсула там, как один из примеров, у нее есть там, я не знаю, опять же, набор там лазеров или еще что-то, которое по всему периметру. То есть, грубо говоря, вопрос в следующем. Почему не дать роботу, например, там, 1000 камер, которые будут располагаться каким-то образом, чтобы давать полностью там, какой-нибудь 3D-вид пациента с разным уровнем проникновения в ткани? Ну, то есть, грубо говоря, ты же можешь переключиться там, на зрение, где у тебя там, ты смотришь, видишь там только кости или видишь там только какие-нибудь ткани. Почему не сделать какие-нибудь, вот, то, что мы называем манипуляторами, почему их, опять же, не может быть большое количество, и они могут быть совсем не похожи на руки. То есть, как-то в это направление что-то идет или нет?
На самом деле, вот если говорить за последнее развитие вот именно по Da Vinci, то вот то, что ты вот сказал сейчас, да, то, что можно бы там увидеть только кости, или можно увидеть только какие-то там другие ткани. У Da Vinci эта технология есть, это называется флуоресценция. То есть, если у нас, чаще всего робот у нас взаимодействует с онкологическими, да, какими-то болезнями, либо с органами, которые поражены раковыми клетками или опухолями. Чтобы убедиться в том, что мы у пациента иссекаем на роботе полностью все вот эти вот онкологические клетки, есть технология флуоресценции. Это пациенту вводится раствор индоцианида зеленого внутривенно, и в какой-то период, то есть там у этого раствора есть временные рамки, в которые он проникает в разные ткани, в разных органах. Если переключается хирург, то есть он это делает, опять же, с педалями, одним движением буквально, да, то есть он нажимает на одну кнопку, и его изображение, оно из цветного переводится в черно-белое, но зеленым цветом будут выделены те ткани, которые были поражены либо онкологией, либо находятся в вот этой вот плоскости, да, в этом срезе ткани, которые были поражены опухолью. И вы даже не представляете, насколько это наглядно, да, то есть вот на медне был на, собственно, в одном из центров, где гинекологи мне показывали, да, вот операцию при эндометриозе, когда кажется, что зрительно ты иссек все ткани, которые были поражены раком. Ты, как хирург, себя чувствуешь спокойно, но стоит тебе переключиться на флуоресценцию, как предательски начинают загораться где-то в уголке камеры вот такие вот маленькие-маленькие очаги следующего там какого-то вот этого вот разрастания патологической ткани. Если бы не было флуоресценции, это можно было бы упустить. Однако с этой технологией это как бы мы нивелируем. Также у робота есть еще, скажем, такой симбиоз очень приятный. Это вместе с УЗИ, ультразвуковыми, да, аппаратами. Есть сторонний производитель, который выпускает датчики. Этот датчик робот может взять внутри пациента, то есть датчик заводится через специальную канюлю. Он заводится внутрь, роботическая рука ее берет, и хирург может буквально внутри, да, вот многие из нас, я думаю, проходили эту процедуру, достаточно забавно, когда вам на живот мажут гель, да, и таким специальным сенсором вводит по животу, собственно, просвечивая вас. Вот то же самое можно сделать внутри пациента, да, то есть минуя лишние слои там кожи, дерма, и просто посмотреть, да, на какую глубину состоит орган, из каких тканей, да, патологическая эта ткань, здоровая эта ткань. Потому что в мини-инвазивной хирургии, помимо того, что нужно иссечь нездоровую, да, патологическую ткань, нужно еще максимально оставить здоровое количество, объем тканей, чтобы пациент не стал инвалидом, либо он мог продолжать качественно продолжать свою функцию, я имею в виду орган, а потом уже пациент, конечно же. Поэтому, возвращаясь, да, к вопросу, я могу сказать, что с каждым годом все больше и больше технологий входят в симбиоз вот конкретно с Da Vinci, с другими роботическими системами, и в итоге оно вот обрастает таким большим спектром и функционалом.
Ну, касательно антропоморфности роботов, у меня тогда еще один есть вопрос. Касательно хирургических роботов, наверное, не так актуально.
То, что вот капсул, да, можно же, вот как в фильме «Прометей», да, вот было у Ридли Скотта хорошо показано, там, когда главная героиня заползает в эту, в такую камеру, она закрывается, и дальше уже роботическая система ей помогает. Я могу так сказать, что архитектура, которая вот выбрана именно на роботической хирургии да Винчи, она вызвана прежде всего необходимостью работать с разными пациентами. Это могут быть пациенты с большим весом, это могут быть высокие пациенты, низкие пациенты. То есть, они могут быть разных форм, размеров, с разной локализацией каких-то там хирургических вот этих вот, собственно, разных направлений. И еще здесь важный момент, то, что не каждая капсула поместится в операционную. То есть, система, которая вот сейчас существует у Da Vinci, она старается интегрироваться во всевозможные вариации операционных. В то же время антропоморфные роботы, которые похожи на нас с вами, они очень важны именно в сестринском деле, да, то есть вот как мы уже сегодня начинали разговор с японских роботов, то есть чаще всего они имеют такой вид добродушных существ, которые, скажем так, перемещаются по комнатам на небольших скоростях и как бы вызывают, скажем так, только позитивные эмоции при взгляде на них.
То, что я хотел сказать, что, мне кажется, антропоморфность в медицине важна, когда робот выступает интерфейсом для пациента в каком-то виде, потому что мы, как человеки, очень привыкли видеть других человеков, и поэтому уровень доверия какой-то непонятной конструкции у нас был бы гораздо ниже, чем если к нам приедет робот, который как-то нам напоминает, там, я не знаю, реальную медсестру.
Ну, скажем, змею, да, то есть у многих у нас есть арахнофобия, там, да, либо боязнь змей. А очень много систем вот роботических, которые сейчас развиваются, например, так называемый колоноскоп есть, который напоминает змею. Ну, я думаю, мало кто из нас был бы рад увидеть, да, существо, которое извивается как червь, либо как змея, и вам бы приговаривали, что сейчас это в вас заползет и, в общем, будет вас инспектировать. Поэтому... Думаю, да.
Ну, тут можно много вариантов, кстати, представить. Как пример, опять же, из «Интерстеллара» вот эти вот замечательные параллелограммы, которые так между собой как-то связываются. Тоже абсолютно не антропоморфный робот. Но, я же говорю, когда у нас выступает все-таки, когда мы как-то взаимодействуем через этого робота с пациентом, вот чем более высокоуровневый этот способ взаимодействия, тем важнее как раз вот антропоморфность робота. Поэтому я говорю, что, мне кажется, в хирургическом деле здесь вообще можно давать волю фантазии, и исключительно, скажем так, парадигма работы хирурга в данном случае будет, наверное, определяющей. То есть, что хирург привык делать и как он транслирует, опять же, свои движения в движения робота. В связи с чем у меня еще один вопрос. Есть ли какое-то, ну, направление развития в отдавании роботу каких-то самостоятельных функций, то есть, перехождение управления на более высокий уровень абстракции? Грубо говоря, вместо того, чтобы передавать какие-то неточные движения хирурга в движение робота, можем ли мы в каком-то обозримом будущем, например, сказать, то есть подавать команду роботу, я не знаю, там, разрежь это, ну, то есть выполни там такую-то операцию, и он уже, исходя из своих данных, я не знаю, будут ли они основаны на машинном обучении, как сейчас модно все подряд основывать, здесь неважно, главное, что можем ли мы делегировать роботу более высокоуровневые функции, нежели просто повторять движение человека?
Хороший вопрос, с которым я тоже, вот, скажем так, часто сталкиваюсь, когда рассказываю там на выставках, да, либо хирургам, которые только начинают работать с роботом, многие задают вопрос: машина меня сможет заменить, да, либо машина сможет заменить хирурга? Мне кажется, что в ближайшее время нам это пока не светит по двум причинам. Первое – это, конечно, этическая, да, этическая и юридическая такая проблема. Если вдруг робот, который был собран специально под выполнение какой-либо несложной операции, которую он будет делать сам, да, по заранее запрограммированному алгоритму, если что-то пойдет не так, и вдруг машина навредит человеку, кто будет в этой ситуации виноват? Сборщик, инженер, программист или врач, который рядом будет находиться в этот момент? Или человек, или сестра, который будет заводить данные этого пациента. То есть, это вот этическая проблема, которую в данный момент пока, наверное, никто не хочет разбирать, и никто с ней не хочет связываться.
Разве это не то же самое, если у тебя, например, хреново сделан скальпель, и у тебя он в процессе операции сломался? Кто виноват в данном случае? Производитель скальпеля? То есть, это же чисто функционально точно такая же дилемма, которая у нас в принципе уже есть, и в случае более сложных инструментов, ну, я не знаю, опять же, какой-нибудь аппарат МРТ внезапно выдал больше мощности, чем нужно, и облучил пациента.
Да, такие, кстати, бывали истории у нас, ну, как бы в истории развития, да, вот устройств, которые занимаются облучением, да, вот так называемый кибернож 80-е годы США, кажется, это была история. В том случае обвинили, конечно, программистов, которые сделали фатальную ошибку в коде, которая, да, облучал пациентов чрезмерно. Была такая история. После этого ввели целую гору новых законов, которые регулировали все это. И сейчас все равно, да, то есть имеется целый каскад и блоков, чтобы машина не могла навредить. В случае с вопросом про инструмент, Da Vinci, да, в данном случае тоже является, по сути, очень таким высокоразвитым инструментом. Если разбирать вопрос машины, которая будет сама что-то делать, да, где человек не будет транслировать свое движение, опять же, да, то есть робот – это он транслирует движение хирурга. То же самое делает скальпель. Он переводит движение руки в там, какое-то движение, рассекающее ткани. Если же машина будет работать сама по коду, в который в нее завели, да, на основе многих-многих других процедур, вот здесь этический вопрос все-таки стоит остро. Потому что, понятное дело, обвинят производителя, да, что он допустил эту ошибку. Но я не думаю, что после этого как бы пойдут дела хорошо у этого производителя и у этого направления в целом. Поэтому здесь надо быть очень аккуратным. И с моей точки зрения, да, то есть я оптимист и как бы вырос на фантастике, поэтому считаю, что, конечно же, роботы должны рано или поздно прийти в медицину в полной своей мере, да, то есть и выполнять операции от и до. Но я считаю, что начинать мы должны постепенно, аккуратно, да, то есть чтобы каждое новое поколение свыкалось с мыслью о том, что автомат, да, или вот система с искусственным интеллектом, да, или там наполовину искусственным интеллектом, я не знаю, как его будут ограничивать, будет выполнять операции, и это будет считаться нормой. Мне кажется, сейчас преждевременно говорить о том, чтобы робот полностью как бы заменил хирурга и выполнял все его движения.
Ну, я скорее имел в виду не операции в целом, как процесс, который происходит над пациентом, а операции, которые ну, непосредственно связаны с какими-то функциональными операциями, которые являются частью всего процесса. Ну, то есть, грубо говоря...
Я понял.
Я сейчас просто попытаюсь привести пример, чтобы тоже слушатели наши хотя бы попробовали понять, что я имею в виду. Допустим, вот у нас есть какой-нибудь сосуд, который нужно прочистить, да, и вот, окей, хирург, робота, грубо говоря, довел до этого сосуда, а потом он ему отдает команду, грубо говоря, теперь, ну, сделай, вот ты видишь сосуд, вот давай прочистить, потому что какими-то движениями, наверное, рук человека это сделать нельзя. Это пример в вакууме абсолютно, то есть на самом деле, может быть, это другие примеры. То есть, и когда ты отдаешь ему уже непосредственно команду, вот мы тебя довели, а теперь выполни какую-то определенную функцию, которую, в принципе, руками не очень сделаешь. То есть, могут ли вот такие вот какие-то уровни абстракции добавляться, и может, они уже добавляются, может, уже они уже в каком-то виде есть?
Добавляются, да. Например, есть робот, который называется Акробот, кажется. Он используется для протезирования тазобедренных суставов. Есть в его алгоритме записана уже заранее программа, которая выполняет... То есть, все, что нужно сделать доктору, это просто выставить длину протеза, а дальше робот сам выполняет всю процедуру. То есть просто под надзором хирурга он делает запрограммированную уже в него как бы процедуру, которая не отличается какой-то индивидуальностью и там, уникальностью. То есть это просто рутина, которую робот достаточно эффективно выполняет. Это уже опробованная система, и она достаточно уже давно работает и успешно. Да, и такие вот, кстати, уже заранее записанные программы по выполнению каких-то вот таких вот именно рутинных процессов, они в некоторых роботах есть. В нейрохирургии, я знаю, есть роботы, которые это делают, какие-то вот такие вот этапы. Очень много у лучевых роботов, именно роботов, да, которые делают, опять же, вот эти вот все облучения, да, отправляя пучки нейтронов на определенную глубину. Все это делается просто под надзором, да, все, что человек делает, это просто наблюдает. Хирург там это или диагностист.
Хорошо, а скажи, пожалуйста, вот твоя непосредственная работа из чего состоит? Вот когда ты, как это правильнее будет сказать, ну, не управляешь роботом, но обеспечиваешь его?
Клиническая работа.
Вот в чем она состоит, какой софт для этого используется, может быть, какие способы ввода, или это все делается, ну, как обычно, там, с ноутбука, с клавиатуры, или все-таки есть что-то интересное и необычное?
Что касательно софта – это, конечно, часть уже задействована больше с нашими инженерами, да, которые с роботом общаются на совершенно другом языке. Моя специальность, она все-таки больше связана с… Я как переводчик, да, между роботом и человеком, да, для хирурга, для клиента, младшего медицинского персонала, да или просто для пациента, да, чтобы он не боялся вот этой вот груды металла, которая стоит перед ним, перед тем, как он там начинает засыпать. То есть, моя задача – это, прежде всего, если вот говорить про центр, который, допустим, вот только что приобрел робота, это подготовить центр к правильной работе с данной системой. Мы обучаем хирургов, они выезжают обычно за границу в какие-то тренинг-центры, мы можем составить им компанию, чтобы там они, если не владеют иностранными языками, им помочь в этом. Если они владеют иностранными языками, то в данном случае им не потребуюсь, но потребуюсь по возвращению, потому что перед первой своей операцией хирург должен попрактиковаться много, попробовать систему именно в управлении. Здесь, кстати, еще важный момент нужно учесть, то, что не каждый человек и не каждый хирург может сесть за систему и сразу начать работать. У хирурга должен быть большой опыт в открытых и в лапароскопических операциях. С этим опытом хирург гораздо быстрее переходит вот именно на роботическую хирургию, потому что роботическая хирургия, она не является как панацея от незнания анатомии или там, незнания там, своего дела, да, то есть все равно хирург должен обладать большим массивом знаний и понимания того, чем он занимается. Робот – это потрясающий инструмент, которым он владеет, который позволяет ему осуществлять невероятные вещи, которые он раньше не мог сделать ни в открытую, ни лапароскопически. Поэтому моя задача в этой ситуации – это правильно подать хирургу управление роботом, чтобы он пользовался им на 100%, да, потому что очень часто наблюдается еще такой эффект, что хирурги, которые очень долгое время работают лапароскопически, есть вот, чтобы, да, слушатели тоже понимали, в чем разница лапароскопии и роботической хирургии. Очень хороший пример привел один из хирургов, с которым я работаю. Представьте, что вы пытаетесь собрать кораблик в бутылке, у которой очень узкое горлышко, и пытаетесь вы его собрать палочками китайскими. Ну, понятное дело, вы это сможете сделать, если вы упорный человек, но будет для вас это достаточно проблематично. Это вот лапароскопия. А теперь представьте, что через это же узкое горлышко вы пропускаете буквально свои гибкие руки вовнутрь и собираете корабль перед своими глазами, как если бы вы собирали какой-то конструктор. Понятное дело, это проще. Поэтому у хирургов, которые работают лапароскопически продолжительное время, у них наблюдается так называемый эффект боязни движения кистями, да, то есть ты им показываешь, что вы можете внутри пациента роботическими инструментами двигать так, как если бы вы двигали своими собственными руками. Но поскольку у них за плечами огромный опыт работы именно вот на прямых кистях, да, буквально, они очень долгое время боятся вот именно вот эти вот движения осуществлять. Да? То есть вы буквально можете роботическим инструментом завернуть за угол, взять оттуда там какую-то ткань и вытянуть ее наружу. Это практически недостижимо, если вы работаете лапароскопическим инструментом. И здесь вот моя роль как клинического специалиста – это вот именно хирургу правильно это подать, чтобы он этого не испугался, чтобы он, наоборот, это правильно использовал в нужные моменты. Затем очень важную роль в нашей специальности играет это вот обеспечение стороннего оборудования, которое к роботу подключается. Это огромное количество генераторов, да, с которыми он работает, которые передают электричество на инструменты, чтобы там прижигать, рассекать и много чего другого. Это работа с младшим медицинским персоналом, который также взаимодействует с роботом, да, потому что консоль пациента – это устройство, которое должно быть стерильным. Чтобы его сделать стерильным, его нужно перед каждой операцией наряжать в чехлы. А наряжать эти чехлы – это тоже вот нужно специальным и правильно как бы обученным образом. Расходным материалом пользоваться перед каждой операцией, да, правильно. Все это вот входит в мои обязанности. Ну и помимо всего прочего, это вот создание правильной атмосферы работы вот с роботом, потому что это не похоже на стандартную какую-то хирургию, где люди просто собираются вокруг пациента, который находится в наркозе, и работает внутри него. Это чуть-чуть более впечатляющее зрелище, потому что когда происходит так называемый докинг, когда робот подъезжает к пациенту, подсоединяется через канюли к пациенту, заводятся туда инструменты, и хирург в нем начинает работать. Со стороны это... Мне сложно, конечно, вот так вот описать это без каких-либо картинок. Вот каждый раз, когда я вхожу в операционную с роботом и начинается операция, такое чувство, как будто бы начинается какой-то фантастический фильм, и я в нем принимаю участие. Так, меня немножко в лирику понесло.
Тогда тоже вопрос такой к твоему опыту. Насколько долго может занимать адаптация у хирурга? И есть ли какие-то критерии? Ну, вот, может быть, ты подмечал, да, кто лучше адаптируется к управлению? Возможно, это, знаешь, более молодые врачи, возможно, те, у кого есть какое-то, не знаю, инженерное образование, хотя у врачей, ну, вряд ли есть параллельное образование какое-то второе, но тем не менее. Ну, вот, есть ли какой-то вот такой момент, который помогает адаптироваться к управлению роботом и перейти вот от, так назовем, классической хирургии к управлению машиной?
По своему опыту могу сказать, что это очень индивидуально для каждого хирурга. То есть у меня есть хирурги, которые в возрасте, но прекрасно работают на роботе. Да? То есть они достаточно быстро на него перешли, потому что у них была тяга, вот к, всегда всю, через всю их карьеру, да, проходила вот эта тяга и стремление к новым технологиям, поэтому они никогда не застаивались, не костенели за какой-то одной рутиной техникой выполнения операции. Но могу, да, сказать, что у молодых это гораздо легче заходит, особенно у тех, у кого есть большой лапароскопический опыт, потому что у них уже есть представление в управлении оптикой и инструментами через манипуляторы. Ну и потом... Что же говорить, да, хоть врачи молодые, они тоже успевают в компьютерные игры играть и прекрасно понимают, как работают джойстики и все современные цифровые технологии. Поэтому с ними, да, проще работать.
Касательно джойстиков, была ли какая-то эволюция интерфейсов у подобных роботов? Есть ли какое-то общее направление, куда это вот движется? Если, опять же, рассматривать как в историческом контексте, так и, может, в каких-то недавних моментах. То есть, грубо говоря, как это все дело эволюционировало и придет ли это когда-нибудь к какому-нибудь, я не знаю, нейроинтерфейсу, который подключается к хирургу, и хирург силой мысли все это дело двигает.
Да, безусловно, эволюция интерфейса потрясающая, да, то есть если смотреть на Da Vinci нулевой серии, это вот на самое-самое первое поколение, там интерфейса не было совсем, то есть робот включали через, опять же, какие-то выключатели, тумблеры, которые были характерны для конца 80-х, все это включалось, активировалось, шумело, гремело, то есть все это было, ну, выглядело зловеще, я бы даже сказал. Следующее поколение, первое поколение Da Vinci S-система, она была уже так, скажем, более дружелюбная по отношению к хирургам и к ассистентам, которые работают с роботом. Появились уже первые зачатки какого-то, да, такого интерфейса на экране сенсорном, где хирурги могли... Кстати, вот про сенсорный экран. На видеостойке есть сенсорный экран, и, в принципе, если в операционной есть хирург с большим опытом, он может поверх картинки рисовать какие-то линии, объясняя хирургу, который сидит за консолью, как ему лучше там сделать разрез, либо наоборот прошиться через ткани. И все, что он будет рисовать на сенсорном экране, будет транслироваться и передаваться в окуляры к хирургу, собственно, за консолью. Но все равно там, конечно, на S-системе все еще такое достаточно было дубовое и тяжелое в плане управления, и не было интуитивности, да, вот этого вот управления. Вот уже с приходом SI-технологии, которая у нас в стране, скажем так, да, в России вот широко представлена, там уже интерфейс значительно более дружелюбный. Сразу хирург может сделать кучу настроек на сенсорном экране у себя на подлокотнике. То же самое может сделать ассистент уже через сенсорный экран. И в целом управление стало гораздо более удобным, потому что в ходе операции очень часто приходится поправлять руки, там, корректировать их, чтобы не было конфликта между ними. И все это всегда с каждым разом становится все проще, проще, проще. Вот, например, следующее поколение XI, которое мы планируем в следующем году уже зарегистрировать, там все гораздо еще более проще. Робот уже сам подстраивается под какие-то операции, потому что половина успеха операции – это правильная постановка портов и расположение рук. Если порты будут неправильно поставлены, не по философии так называемой, то, скажем так, у хирурга будет очень много проблем в ходе операции, когда ему придется там заглубляться, либо наоборот переходить в какие-то очень узкие пространства, у него руки начнут сталкиваться. Чтобы этого не происходило, нужно их расставлять на правильном расстоянии. Так вот, сейчас на SI-системе, да, все еще требуется вот эта вот философия. В следующих поколениях эта философия будет уже, скажем так, не такой жестко ограниченной, да, то есть в XI-системе ты просто выбираешь, какой у тебя сейчас будет тип операции, с какой стороны, и дальше робот сам свои руки перестраивает таким образом, чтобы просто их в одну линию поставить на пациента. Есть еще грядущее поколение, это сингл-порт, то есть если сейчас у нас система многопортовая, когда мы через ну, обычно через 4 порта заходим внутрь пациента, то в следующем поколении будет нужен всего лишь один порт. И дальше уже будут гибкие инструменты заезжать внутрь пациента. И там интерфейс уже значительно проще. Здесь, я уже за будущее говорю, да, производитель нас, конечно, заверил, что главное их богатство – это не механика, да, либо какие-то там вот эти вот хитрые механизмы, которые находятся в консолях. Это их софт и накопленная база данных за много лет. Представляете, с 95 года каждая операция записывается, анализируется, и они говорят, что рано или поздно вся эта база данных, да, им пригодится в том, чтобы создать интерфейс, вот как мы, да, говорим сейчас, нейроинтерфейсы, либо создадут уже робот, который сможет выполнять какие-то этапы сам. Кстати, вот интересную историю могу рассказать, касающуюся как раз Da Vinci и вот софта. Когда Da Vinci, все поняли, что он достаточно успешно заходит на рынок мини-инвазивной хирургии, южнокорейцы и китайцы попытались повторить успех, да, то есть они создали точных клонов, практически точную вот копию вот именно консоли пациента, видеостойки, консоли хирурга, там ничего сложного нет, то есть это можно реверсивным инжинирингом, да, так называемым, когда в обратную сторону собирают, разбирают, все это воссоздать. Но роботы не получили широкого распространения, я имею в виду китайские и корейские, потому что у них не было нужного программного обеспечения, и машина, по сути, оказалась просто, ну, без мозгов, да, то есть они попытались что-то, конечно, там прописать, но это постоянно выходило из строя, это постоянно создавало угрозу жизни пациенту, поэтому эти системы, то есть, практически не распространены. А интуитив, в свою очередь, да, то есть вот этими вот аккуратными шагами, которые они проводили в развитии своего интерфейса, своего, да, программного обеспечения с 95 года и по сей день, они накопили такой огромный опыт, что их, конечно, догнать достаточно тяжело конкурентам.
Говоря об интерфейсах, я в том числе имел в виду, кстати, и физические интерфейсы. Ну, то есть, грубо говоря, тот инструментарий, который доступен хирургу. То есть, вот все эти, даже говорю, какие-то манипуляторы, которые в его консоли находятся. Вот то, что ты рассказал, там педали, как их правильно назвать? Ну, то, чем руками управляет.
Да, педали управления. В плане такого интерфейса хирург может регулировать количество света, потом позиционирование камеры. Да, то есть, оптика есть прямая, косая. Вот в XI поколении, например, хирург может нажатием кнопки менять положение 30-градусной оптики. Это очень важно, потому что, чтобы слушатели тоже понимали разницу между прямой и косой оптикой, да, то есть прямая оптика – это как если вы смотрите через оптический прицел, да, то есть вы видите в перекрестье цель, вы работаете вот именно из такого положения. Получается, что вы работаете как будто, вот как в микроскопе еще, наверное, по аналогии можно создать этот пример. Косая оптика – это по ощущениям работы из бомболюка, то есть вы находитесь над своим целевым органом, у вас есть возможность буквально заглядывать за угол, там, да, если какое-то узкое пространство в тазу у пациента, можно заглянуть там за какую-то структуру и посмотреть, что там происходит, какие там находятся сосуды или что там сейчас, в каком месте локализована наша опухоль там или что-либо. И переход между этими оптиками, прямыми и косыми, он очень важен во многих типах операций. Поэтому у хирурга вот на XI есть возможность переключаться, скажем так, переводить вот эту оптику из 30 вверх, 30 вниз, в зависимости от ситуации. Также хирург может корректировать масштабируемость движений. У нас есть соотношение 3 к 1, 2 к 1 и 1,5 к 1. То есть, что имеется в виду? Если у нас стоит соотношение 1,5 к 1, то тогда роботическая рука перемещается из стороны в сторону почти 1 к 1. Да? То есть, хирург делает, там, допустим, 5 см в бок движения рукой, и робот 5 см в бок переведет. Если он поставит соотношение 3 к 1, то, соответственно, робот будет это расстояние каждый раз уменьшать, и это полезно, когда вы работаете на каких-то очень мелких структурах или когда вы пытаетесь выделить сосуды, нервы, ну, либо ткани, которые вы собираетесь сохранить. 1,5 к 1 надо только если хирург очень хорошо владеет техникой, да, и управляет роботом уже уверенно, он, конечно, может смело работать внутри пациента так, как если бы он работал в открытой. Также у хирурга из настроек есть там настройки звука, потому что есть хирурги, которые любят кричать, скажем так, на всю операционную, чтобы их было слышно и понятно, что они хотят от операционной бригады. Есть хирурги, которые наоборот, да, у них настолько уже все отточено, и они предпочитают просто молчать и никого не слышать. Из настроек есть еще интересная такая настройка, это конфигурация рук. Представьте, что вы работаете в коробке, да, допустим, вы в коробке что-то собираете, у вас есть правая, левая рука, и у вас есть еще одна левая рука, да, то есть у вас две левых руки и одна правая рука. И вот вы работаете левой-правой рукой и понимаете, что вам нужно в очень узком пространстве слева работать где-то там в глубине. Вы, конечно, можете попробовать туда завести и правую, и левую свою руку, и там что-то попытаться сделать, но чаще всего в пациенте эффективнее две свои левые руки изменить их конфигурацию, да, то есть вы нижнюю левую руку оставляете левой, а верхнюю левую руку, я сейчас просто объясняю, понимаю, как это абсурдно звучит.
Можно вспомнить фильм Сэма Рэйми про доктора осьминога, да, и вот там где-то подобное, наверное, ощущение.
Кстати, да. Представляете профессора осьминога. Представьте, что вот эта вот верхняя левая рука становится вашей правой рукой. Вы поворачиваете камеру влево на 90 градусов и оказываетесь в этом узком пространстве таким образом, как если бы вы, опять же, работали своей левой и правой рукой. То есть в некоторых случаях в колопроктологии либо в общей хирургии это очень полезный инструмент, которым хирург любит пользоваться.
А чисто физически, как эта консоль менялась, ну вот, которая представляется хирургу за несколько поколений, или она остается плюс-минус одинаковой?
Ну, последнее поколение, они вот как раз плюс-минус одинаковые, но очень интересно смотреть, как они изменялись от нулевого поколения до SI, потому что нулевое поколение было невероятно громоздким, оно выглядело таким достаточно массивным, как вот, знаете, наши бабушки на телевизоре, там такие с ламповыми транзисторами внутри. У SI поколения, у них консоль хирурга такая остается громоздкая, она вытянутая, как вот, наверное, голова чужого, если ее можно с этим сравнить. А уже с SI поколения они, конечно, становятся компактными. По сути, она напоминает игровой автомат, наверное, который был у нас, в котором мы забрасывали монетку, и когда мы находились перед двумя джойстиками, перед экраном, и просто там выполняли какие-то нехитрые телодвижения.
Игрушку надо было достать, которым, да, вот этот вот.
Да, кстати, хороший сравнение. Ну, конечно, все это выглядит все равно достаточно современно. То есть не выглядит так, что это какой-то аттракцион.
Слушай, а еще такой тогда вопрос, который остро в последнее время стоит в IT-сфере и, наверное, в медицинской еще более остро стоит, хотя, честно говоря, не знаю, насколько там это актуально, но судя по тому, что нам каждый раз рассказывает Apple на своих презентациях, там прям это тоже жестко регулируется. Ты просто говорил, что операции записываются и потом используются для того, чтобы усовершенствовать софт, но насколько это связано с приватностью данных, подкосил ли как-то это делать GDPR, как это все регулируется, потому что, по сути, операция – это же вроде как персональные данные пациента, на котором ее, эту, собственно, операцию выполняют. Как это вообще вяжется в сегодняшнюю парадигму работы с информацией в медицинской отрасли?
Да, тоже хороший вопрос. Ну, сразу скажу, что те данные, которые собирают роботы, они максимально деперсонализированы, то есть там ни в коем случае не вводится ни имя, ни возраст пациента, ничего подобного. Очень часто, когда, например, больницы покупают, да, там робота, либо центры какие-то, первый вопрос, да, вот, когда мы говорим, что нужно будет подключение с интернетом обязательно, они начинают ворчать, потому что, опять же, говорят, что а как же безопасность, да, вдруг там злой американец, да, из-за океана захочет там навредить нашему пациенту. Сразу успокою, ничего подобного, это невозможно. То есть, по сути, все данные собираются только по состоянию, то есть в роботе есть датчики, которые оценивают, скажем, положение рук и состояние каких-то там схем определенных. Ни в коем случае не собираются, да, какие-то данные касательно операции, да, то есть система не собирает, скажем так, вот данные по пациенту, собирает данные только по состоянию самой системы, статусу ее. Это нужно для инженеров, потому что очень часто, да, у нас, опять же, возникает ситуация, что мы можем предотвратить поломку какого-либо элемента, потому что система вовремя на это среагирует. Система через датчик увидит, что во второй руке, например, тросик от времени износился, его нужно заменить. И через интернет сообщение приходит инженеру на ноутбук, и он уже готовит закупить этот новый тросик, привести его в операционную, когда там нет операции, заменить, и все как бы будет продолжено в рамках сервиса, и все будет хорошо в последующих операциях. Поэтому, когда мы это рассказываем клиентам, да, и хирургам, все прекрасно понимают, насколько это необходимо. управлять роботом через интернет как бы невозможно. Я не знаю, ни разу не было таких прецедентов, чтобы кто-то через интернет попытался как-то залезть в базу данных какого-то одного определенного робота. Не знаю, возможно ли это. К сожалению, не специалист в этой области, поэтому чего-то конкретного сказать не смогу.
А как вообще менялась область применения этих роботов? Я подозреваю, что она расширялась. В том плане, что, ну, логично, да, роботы становятся доступнее со временем, технологии становятся совершеннее, соответственно, область задач, в рамках которых робот становится эффективнее человека, ну, то есть, что мы считаем, да, под эффективнее, ну, начиная с того, что есть наверняка какие-то манипуляции, которые можно осуществить только роботом, есть наверняка ряд манипуляций, которые совершаются при совершении роботом, имеют там меньший процент каких-то ошибок, ну, и соответственно, вот насколько эти области расширялись со временем, переводя на русский язык этот вопрос, расширяется ли количество различных операций, которые делаются роботом, и когда мы придем к тому, что они станут в таких более-менее повседневных вещах использоваться. То есть, не обязательно конкретный большой сложный робот, возможно, там идет миниатюризация, возможно, они становятся дешевле, соответственно, их, ну, просто становится рентабельнее применять не только для того, чтобы то, что сейчас ими делается, не знаю, аппендицит какой-нибудь вырезать ими.
Если говорить за всех роботов, да, то я могу сказать, что исторически все стремится к тому, чтобы робот стал универсальным инструментом, да, то есть... На примере Da Vinci я могу сказать так. Изначально они собирались свою систему использовать только в кардиохирургии. Потому что на тот период, когда система только появилась, они считали, что там она наиболее важна, там она наиболее интересна будет кардиохирургам. То есть вот этими вот маленькими инструментами работать с сосудами было бы наиболее для них, скажем так, актуально и интересно. Со временем, когда на операции кардиохирургам стали приходить специалисты других, скажем, направлений, они спрашивали, мы можем его попробовать там, мы можем его попробовать здесь. Им пошли навстречу, и в компании Intuitive на этот счет есть шутка в том плане, что когда-то на кардиохирургию к ним пришел уролог и спросил, могу я попробовать на простате, да, то есть эту операцию, потому что там есть всегда интерес в сохранении нервных пучков, и я бы хотел его попробовать. Ну, они попробовали, и внезапно это выстрелило, да, то есть урология в случае с роботической хирургией является двигателем, да, всей этой вот отрасли, и у них есть шутка у, собственно, производителя, да, что мы целились в сердце, а попали в простату в итоге. То есть простата и операции, связанные с простатой, они стали невероятно востребованы тогда в США, потом в Европе, у нас. И потом с каждым разом, когда это все больше и больше популяризировалось, роботическая хирургия, роботассистированная хирургия, гинекологи, общие хирурги, колопроктологи, торакальные хирурги, хирурги ЛОР, ЧЛХ, им это все стало тоже невероятно интересно. И сейчас, то есть специальностей очень много, с каждым годом стараются расширять вот эти вот процедуры, с помощью которых наш робот и другие роботы могут помогать пациентам. Касательно других роботов, да, тоже все равно есть, но здесь есть тоже такой тонкий момент, потому что, например, робот Da Vinci нельзя использовать при формировании протезов либо замены протезов. Его нельзя использовать в нейрохирургии, потому что его архитектура это не позволяет. Однако производители, которые делают нейрохирургические роботы либо роботы, которые взаимодействуют с протезами, там, с костями или с суставами, они все равно заинтересованы в том, чтобы каждый раз расширять свое поле. Во что это выльется в итоге через много лет? Ну, могу предположить, что в итоге у нас будет какой-то универсальный робот, который действительно сможет выполнять весь спектр хирургических операций.
Ну, давай тогда попробуем еще в ближайшие 5-10 лет. Стоит ли ждать появления роботов, я не знаю, в приемных покоях? То есть, понятное дело, что все это развивается, но реалистичные какие-то этапы, которые стоит ожидать, вот, скажем так, обычному человеку в ближайшие, допустим, 5-10 лет, вот как ты себе это видишь?
Мне кажется, 5-10 лет это будет аккуратное, да, то есть это вот будет самым правильным, это аккуратное внедрение роботических технологий в нашу повседневную жизнь, да, и в медицине, и в каких-то других наших аспектах жизни. 5-10 лет. Я думаю, за 5-10 лет каких-то прям кардинальных изменений мы прямо не увидим. Я думаю, здесь надо брать сроки даже 20-25 лет. Я сейчас не смотрю на это пессимистично, да, как-то я, наоборот, с позиции реалиста считаю, что в данном случае важно эту технологию очень аккуратно интегрировать в нашу жизнь. Потому что если сейчас, на данном этапе, либо через 5 лет, да, какая-то из этих технологий зарекомендует себя с негативной стороны, да, там, или случится там какой-то неприятный инцидент, и его там в СМИ широко раскроют, да, преподнесут, это может откинуть всю эту технологию как бы назад не на 5, а на 10-15 лет. Поэтому здесь надо очень аккуратно, и я вижу такие вот реалистичные сроки, 20-25 лет, и роботы уже будут достаточно активно в нашей жизни, вот именно в медицинском аспекте, с нами взаимодействовать.
В этом плане мне, конечно, роботы в медицине в какой-то степени напоминают автомобили с автопилотом, потому что там тоже область, в которой уровень доверия очень важен, уровень доверия в смысле масс общественных, то есть если мы говорим, что сейчас начнут у нас машины ездить сами по себе, управляемые там какими-то роботами, то нужно, чтобы общество это принимало, и цена любой ошибки, она очень-очень велика, и действительно она может бросить тень на всю вообще индустрию, увеличить как раз вот то самое недоверие к технологиям в обществе за счет того, что да, там СМИ это дело распиарят очень громко, несмотря на то, что как бы на все статистические выкладки, вот у нас недавно был случай, когда там кто у нас, уберовская Вольво сбила велосипедиста, несмотря на то, что если взять и посмотреть на статистику, вот машины с автопилотом намного безопаснее сейчас, по крайней мере на данном этапе, на этапе тестирования ездят, чем обычные люди, и авария со смертельным исходом, которая стала следствием ошибки человека, это абсолютно нормальное, к сожалению, на сегодняшний день дело. То есть это такая, это скорее статистика, нежели это какой-то единичный случай. Но тем не менее, когда человека убивает робот, это и событие, из которого делают очень много шума. Я так думаю, что...
Сразу вспомнят терминаторов
все. Я думаю, что в медицине вопрос доверия еще более важен, потому что это, когда дело касается здоровья и жизни пациентов, и вообще внедрение таких вещей, оно очень сильно завязано на то, насколько это происходит принятие как со стороны врачей, так и со стороны пациентов, плюс же еще какие-то соматические явления нельзя исключать, если человек, грубо говоря, сильно очень переживает и не доверяет роботу, то, я думаю, опять же, у меня нет на руках исследований, но есть подозрение, что это, скажем так, скажется на итоговых результатах подобных операций. То есть, если средний уровень доверия к роботу будет меньше, ну и, соответственно, какие-то, может быть, отсюда тоже негативные моменты будут вылазить. Так что тут действительно лучше, наверное, продвигаться медленно и избегать, то есть, как это, трижды перепроверять все моменты, как, наверное, тоже в какой-нибудь космической индустрии. Там, скорее, финансовый момент каждого неудачного запуска играет роль, потому что там можно, вот как Facebook, да, по-моему, миссия называлась Amos-6, когда они там миллиардный спутник взорвался в ходе тестового прожига в Falcon 9. А здесь, ну, и финансовые потери тоже, скажем так, медицина далеко не самая последняя в финансовом плане индустрия, если не одна из первых, и для таких компаний, которые занимаются разработкой робота, цена ошибки может не только отдвинуть внедрение, да, на несколько лет назад, но и очень сильно ударить по деньгам.
Я согласен, да, поэтому вот со своей стороны, я будучи энтузиастом, да, вот в этом направлении, и чувствую свою ответственность вместе с нашей вот командой, да, то есть я не один клинический специалист, у нас их, ну, большое количество, как я считаю уже, да, для нашей страны, и вот вся наша команда, она вот как раз на это работает, на то, чтобы наш энтузиазм, который мы вкладываем в это, скажем, направление, в роботическую хирургию, он и передавался и хирургам, чтобы они тоже чувствовали свою ответственность, да, то, что это очень важно вот сейчас, на данном этапе, еще на ближайшие лет 10 зарекомендовать эту технологию вот именно с лучшей стороны, потому что, понимаете, я, будучи клиническим специалистом, уже так достаточно многое повидал, и когда видишь пациента, который был на открытой операции, и как долго он восстанавливается после нее, и рядом ты видишь пациента, который прошел через роботическую хирургию, он буквально на следующий день вскакивает и готов, да, то есть он уже, он отлично переносит эти операции, потому что в этом-то и кроется секрет, да, это мини-инвазивная хирургия. Организму легче восстановиться буквально за сутки, да, после этого серьезного вмешательства, там, если бы там, его делали открытым образом. И когда ты видишь своими глазами вот эту вот радость, да, на лице человека, который, собственно, победил там, да, онкологическое заболевание либо какой-то серьезный недуг, у тебя прям вот появляется всегда вот желание дальше-дальше это толкать, и вот, не знаю, это вот какое-то вот пламя, знаете, вот которое внутреннее, которое вот стимулирует всегда работать в этом направлении все лучше и лучше.
Слушай, а были какие-то общие случаи, там, не знаю, ошибок роботов, которые, может быть, не так сильно разошлись, но, скажем так, небольших факапов на пути развития?
Назовем это факапом хирурга. Да, то есть следствием этой ошибки была не ошибка самого робота, была ошибку, то есть совершил хирург, но благо там ничего опасного не случилось, все как бы хорошо заканчивалось всегда.
А насколько вообще внедряется так называемая дурокоустойчивость системы? Ну, то есть, грубо говоря, может ли робот определить, что если вот сейчас хирург возьмет и, не знаю, чихнет, и у него рука уйдет в сторону на полметра, что это движение, может быть, в данном случае повторять не стоит?
Скажем так, у робота есть ограничители, да, которые препятствуют каким-то вот, скажем, движениям нехарактерным. Да, это есть, но полностью, конечно, робот не может ограничивать настолько движение хирурга, потому что иначе бы он его тормозил. Понимаете, у каждого хирурга своя техника выполнения, да, какой-либо процедуры. Есть хирурги, которые любят быстро работать резкими движениями, есть хирурги, которые медленно работают. Для каждого из них робот не может подобрать индивидуальную систему каких-то защит, блокировок там, или протекторов. Поэтому я скажу так, какие-то прям уж совсем выходящие за рамки разумного движения, он, конечно, остановит, да, и громко об этом оповестит всю операционную. Но прямо контролировать его полностью робот ни в коем случае не будет, потому что это все еще технология, которая подчиняется человеку как инструмент.
Окей. На этом я тогда предлагаю наш выпуск заканчивать. Мне кажется, получилось комплексно и информативно. Если у вас остались какие-то вопросы, и вам интересно узнать, что такое робот да Винчи, как он работает, возможно, у вас какие-то есть вопросы в принципе по, да, внедрению роботов в медицину, то, во-первых, все ссылочки есть в шоу-ноутах, либо в том приложении, через которое вы слушаете подкасты, можете их посмотреть, либо же зайдя на наш сайт bertikast.com, в соответствии в следующем посте, и там же на сайте bertikast.com вы можете оставлять свои вопросы в комментариях, мы их как-нибудь сгруппируем, обязательно на все на них ответим. Тебе, пожалуй, хочется сказать большое спасибо за то, что пришел, прям, ну, мне было очень интересно вообще об этом всем узнать. Я очень мало знал о том, что сейчас собой представляют роботы в медицине, оказывается, все, наверное, даже чуть-чуть более радужно, чем я себе представлял. Потому что я думал, что роботы – это, знаешь, как… В моем представлении роботы с манипуляторами – это что-то вроде вот тех рук, которые собирают автомобили. То есть по уровню, скажем так, движений и степени этого. А оказывается, все гораздо, гораздо прикольнее.
Я тоже со своей стороны хотел сказать спасибо вам, что пригласили меня. Мне было дико тоже интересно поучаствовать в этом. И мне кажется, я, наверное, забегая вперед, скажу, что одним эфиром это не ограничится. У меня вот прямо сейчас в голове куча идей, про что я еще мог отдельно рассказать, про каждую специальность, про то, как все это работает, про нюансы здравоохранения, как с этим все совместить. В общем, если будет интересно вам, аудитории, я готов, пожалуйста, прийти, устроить еще один отдельный эфир и рассказать подробнее про какие-то отдельные нюансы, как все это работает. Опять же, спасибо вам, было невероятно приятно. Спасибо аудитории.
Да, ну а мне остается пожелать нашей аудитории, как бы, возможно, это не звучало контроверсийно в контексте того, что ты специалист, но чтобы вам такой робот никогда не пригодился, и вообще не болеть.
Да, не надо. Не болеть. И следите за здоровьем.